С новостями часа вас познакомил мой коллега Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Палестинская автономия на грани гражданской войны. Итоги европейского турне Джорджа Буша. Мнение американских экспертов. Закончился второй международный открытый книжный фестиваль. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной международной ближневосточной теме сегодняшнего дня. Палестинская автономия находится на грани гражданской войны. Впрочем, некоторые эксперты считают, что эта грань уже позади. Вооруженные столкновения между боевиками организации «Фатх» и правящей группировки «Хамас» идут уже по всей территории сектора Газа. «Фатх» объявила о выходе из коалиционного правительства палестинской автономии. Лидер партии, глава автономии Махмуд Аббас обвинил партнера по коалиции, движения «Хамас», в попытке переворота. В свою очередь, боевики «Хамаса» захватывают стратегические объекты в Газе. Столкновения продолжаются уже пятые сутки. За это время погибли по меньшей мере 55 человек, десятки ранены. Госдепартамент США призвал американских журналистов и их западных коллег воздержаться от посещения Газы. Наблюдатели предупреждают, что столкновения могут перекинуться и на западный берег Иордана. Министр иностранных дел автономии Зиад Абу Амр, который считается независимым политиком, призвал к восстановлению перемирие между враждующими группировками. «Фатх пока не решила, как ей быть с Хамасом, но, мне кажется, не имеет смысла разрушать правительство национального единства. Надеюсь, что Фатх и Хамас смогут урегулировать разногласия и сохранят это правительство, потому что оно единственный оптимальный выход для палестинцев», сказал министр иностранных дел палестинской автономии Зиад Абу Амр. Насколько глубок раскол в палестинской политической элите? Есть ли пути выхода из нынешнего кризиса? Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с московским востоковедом, профессором Института востоковедения Российской академии наук Ириной Звигельской.
Как бы вы объяснили вот ту ожесточенность боев, которые сейчас идут в Газе между группировками «Фатх» и «Хамас»?
Мне кажется, что ожесточенность, она постоянно нарастала. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда ни та, ни другая сила, ни «Фатх», ни «Хамас» не могут монопольно утвердить за собой право управления Палестиной и представительства палестинского. Хотя формально, конечно, как мы знаем, президент палестинской автономии, палестинской власти – это Махмуд Аббас. Но, тем не менее, в принципе, все равно существует эта патовая ситуация. Более того, они слишком, как мы помним, расходятся по своим политическим подходам. И вот все это вместе, но главным образом, как я считаю, это все-таки борьба за власть, борьба за монополию, она и определила столь ожесточенные столкновения. Но этот процесс нарастал. Они давно уже достаточно с помощью силы выясняют отношения между собой.
А как вы считаете, можно ли назвать то, что сейчас происходит в Газе, гражданской войной?
Ну, то, что происходит в Газе, уже довольно давно можно назвать гражданской войной на самом деле. Потому что фактически они все льют кровь друг друга. И, так сказать, это братоубийственное столкновение. И здесь, по-моему, ни у кого нет ни малейших сомнений. И очень жаль, что все попытки каким-то образом предотвратить это, в частности, путем создания правительства национального единства, где они были бы представлены, были бы сбалансированы, они фактически провалились. Еще один момент, о котором я хочу сказать. Знаете, всегда возникает вопрос, насколько и кем контролируются группировки вооруженные, которые вступают в столкновение. Вот это тоже очень важный вопрос, потому что, что говорить, различного рода партизанские формирования, нерегулярные формирования, они всегда очень плохо контролируются. Ведь речь же не идет о государственном образовании, речь идет только об административном.
Скажите, а какие-то выборы могли бы разрешить ситуацию?
Я в этом не уверена. Не уверена, потому что никогда нельзя проводить выборы в условиях столь ожесточенной вооруженной борьбы. И мне кажется, что для того, чтобы прийти к выборам в дальнейшем, надо решить проблемы, именно связанные с прекращением кровопролития. Вот посредственно покончить с этим, а потом уже говорить о выходе из положения с помощью таких политических мер, как выборы или создание новых правительств и так далее.
Но ведь перемирия между ФАТХ и ХАМАС уже заключались неоднократно и в конце концов нарушались. Как же можно остановить это кровопролитие?
Честно сказать, я не знаю, вот каким образом его можно остановить. Наверное, если бы были у всех готовые рецепты, то это можно было бы сделать достаточно легко. Боюсь, что в данном случае, вы знаете, как бывает с гражданскими войнами, они начинают затухать тогда, когда уже уровень потерь, когда уровень ожесточенности становится неприемлемым для обоих сторон, когда совершенно очевидно, что это все ведет только к взаимному уничтожению и никому не приносит политических дивидендов. Боюсь, что это та самая ситуация, когда еще нужно время для того, чтобы это было осознанно наиболее реалистически мыслящими силами.
А какое-то международное вмешательство может повлиять на ход этого конфликта?
Да, наверное, международное вмешательство могло бы быть позитивным моментом, но согласитесь, когда идет вот такая вот неконтролируемая, причем все более ожесточенная резня взаимная, когда даже госпитали становятся для ряда отрядов становятся целями, когда раненые уничтожаются, больные люди. Знаете, в этих условиях представить себе вот какого-то международного военного контингента, который совершенно точно тут же сам станет мишенью и будет заниматься тем, что будет защищать только себя, вот это тоже представляется сейчас проблематичным. Мне кажется, что все-таки в любом случае международное вмешательство должно быть направлено на то, чтобы каким-то образом усадить эти конфликтующие стороны за стол переговоров, добиться от них каких-то политических решений и подкрепить эти решения уже тогда, скажем, международными, может быть, контингентами.
А если бы это влияние, я имею в виду международное влияние, было направлено на Тегеран и Дамаск, которые поддерживают ХАМАС, могло бы ли это сыграть положительную роль?
Я не уверена, что у ХАМАСа, понимаете, нет собственной политической повестки дня. Она есть. И то, что ХАМАС победил на первых демократических выборах, это же не случайно. И да, он пользуется поддержкой внешних сил. Но, конечно, эти внешние силы, возможно, при определенных условиях, могли бы оказать на него такое умиротворяющее воздействие. Но мне кажется, что при этом не надо принижать собственные роли ХАМАСа и их собственной стратегии.
Мнение московского востоковеда, профессора Института востоковедения Российской академии наук Ирины Звигельской. С ней беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. В Индонезии полиция объявила об аресте Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия. Европейский Союз возобновил переговоры о сближении с Сербией. Процесс по делу ингушских милиционеров, который должен был возобновиться сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, вновь отложен. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, новости, наши главные темы, аналитические статьи, публицистика, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте «Свободы» по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость сегодняшнего дня. Новость эта политическая, украинская. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду 30 сентября неизбежны. Он призвал своих политических противников не торпедировать соответствующие соглашения. Напомню, 27 мая такой документ подписали президент страны, премьер-министр и спикер Верховной Рады. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На традиционной ежеквартальной пресс-конференции глава государства в очередной раз призвал руководство Верховной Рады прекратить работу нелегитимного парламента. При этом Виктор Ющенко обвинил в попытках сорвать досрочные выборы спикера Верховной Рады Александра Мороза.
Сегодня в Украине есть шанс выйти из политической кризы на базе...
Сегодня у страны есть шанс выйти из кризиса на базе принятых политических договоренностей. Среди тех, кто их торпедирует, председатель парламента Мороз. Его действия, очевидно, связаны с тем, что возглавляемая им социалистическая партия не сможет пройти в новую Верховную Раду. После серии предательств Мороз борется за каждый день работы нелегитимного парламента и использует трибуну и телекамеры для амнистии перед людьми. Президент и оппозиция заявляют, что Мороз умышленно затягивает процедуру сложения депутатами своих полномочий. 4 июня Ющенко в рамках политических договоренностей подписал указ о проведении досрочных выборов 30 сентября. Это решение было основано на том, что Верховная Рада стала неполномочной, поскольку в ее составе осталось менее 2/3 от общего числа депутатов. Более 160 парламентариев от оппозиционных фракций, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» написали заявление об отказе от депутатских мандатов. Однако забрать свои трудовые книжки в канцелярии Рады могут только 79 из них. Остальные заявления оппозиционеров, как утверждает руководство парламента, либо неправильно оформлены, либо могут быть отозваны. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Мороз надеется на то, что не все депутаты от оппозиции откажутся от своего мандата. Идет торговля, и в прямом, и в переносном смысле, с отдельными депутатами. Есть надежда на то, что несколько известных депутатов не станут отказываться от мандата. И общее число таких депутатов и отказников будет, в принципе, как раз достаточно для того, чтобы заблокировать вот эту инициативу оппозиции.
Вторую неделю в основном представители коалиции продолжают заседать в Верховной Раде. По словам депутата от правящей партии регионов Людмилы Кириченко, на летние каникулы парламент уходить не собирается.
Верховная Рада будет работать до тех пор, пока не развяжется политический кризис, пока на самом деле 150 депутатов не сложат свои полномочия, и тогда она не прекратит свою работу, потому что нужно в дальнейшем процедуру полностью соблюсти. Думаю, что все лето парламент будет работать в таком перманентном режиме. Все говорит о том, что как такового отпуска у депутатов не будет.
К избирательной кампании, которая должна стартовать на Украине 30 июля, пока готовятся только оппозиционные силы и партия регионов, лидером которой является премьер-министр Виктор Янукович. Впрочем, несмотря на это, не все соратники Януковича уверены, что досрочные выборы состоятся.
Если это нужно будет для того, чтобы сохранить гражданский мир в государстве, мы пойдем на эти выборы. Тем более наш лидер подписал договор в этом плане, но при условии, если это будет проведено в правовом поле. Тогда будут.
Считает депутат от партии регионов Василий Киселев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим украинские темы. На острове Король под Киевом прошла вторая всеукраинская встреча молодых журналистов. Она была организована интернет-изданием «Хайвей». О феномене так называемой гражданской журналистики мой коллега Виталий Портников побеседовал в эфире «Свободы» с создателями этого издания Сергеем Даниленко и Дмитрием Дубилетом.
Что такое, по вашему мнению, гражданская журналистика? Когда вы стали создавать свое интернет-издание, какие цели вы преследовали?
Я бы дал следующее определение гражданской журналистики. Это любая публицистическая деятельность, в которой в качестве автора выступают журналисты-непрофессионалы. То есть независимо от рода профессии, будь ты банковский служащий, спортсмен, официант, клерк, стриптизер, неважно. Главное, что ты можешь публиковать материалы на ту тему, которая тебе интересна, и в той форме, которая для тебя доступна, или это текст, или фото, или видео, или аудио, подкастинг и так далее, и открывать для широкой аудитории. Естественно, гражданская журналистика получила свое развитие в первую очередь с развитием интернета. Хотя, что интересно, еще до развития интернета в той или иной форме гражданская журналистика уже присутствовала.
Я бы, может, представил более такую философскую точку зрения на этот вопрос. Представим себе такой вот образ. В 20 веке журналистика была прерогативой профессионалов. То есть профессиональные журналисты занимались тем, что они искали информацию, ее обрабатывали и представляли на суд читателя. Сегодня, благодаря интернету, в 21 веке общество как бы начинает забирать у журналистов эту функцию себе обратно. Все больше людей начинают заходить в интернет и там не просто пассивно воспринимать информацию, но и ее создавать. Они начинают писать тексты, они начинают публиковать свои фотографии, фоторепортажи, публиковать видео. Вот этого вот контента, созданного самими пользователями, становится все больше и больше. То есть явление гражданской журналистики, оно есть. И теперь нужно научиться с ним как-то работать, наладить сотрудничество между профессиональными журналистами и гражданскими журналистами.
Ну вот, я понял, да, относительно содержания. Я вот только не понимаю одну такую вот простую вещь. Почему это называется журналистикой? Ну, раньше люди писали письма друг другу. Но никто не считал, что это литература или журналистика. Я понимаю, что это некий эпистолярный жанр. Но вот не происходит ли в интернете смешение такого вот обычного эпистолярного жанра, который просто перешел на экран компьютера с реальной профессиональной деятельностью в средствах массовой информации?
Ну, смешение, безусловно, произошло. Как бы есть абсолютно все жанры, в том числе эпистолярные, репортажные жанры, все присутствуют. Но почему журналистика? Потому что речь идет о массовой коммуникации. Раньше, когда люди писали письма, все-таки адресат был 1, 2, ну, максимум 10. Вот. Сейчас же с развитием интернета любой может открыть свой блог, и если он ведет действительно качественный блог, качественный контент пишет, то у него будет читателей побольше, чем у отдельных средств массовой информации, традиционных средств массовой информации.
Раньше ведь как было? Журналист имел доступ к каналам распространения информации. Обычные люди такого доступа не имели. Если журналист писал статью в тиражном издании, то его статья расходилась тиражом 10 тысяч, 20 тысяч.
Нет, в Советской Корее были тиражи газет по миллиону, по 10 миллионов экземпляров. Так что там с распространением тиража все было очень хорошо.
Ну, если правильно писать,
да,
в тиражах проблемы не было.
Но сегодня один человек, один единственный человек, благодаря интернету, если он напишет что-то интересное или сфотографирует что-то интересное, эта информация разойдется многомиллионными тиражами. Очень многие пользователи ее просмотрят или прочитают.
Создателями интернет-издания «Хайвей» Сергеем Даниленко и Дмитрием Дубилетом беседовал мой коллега Виталий Портников. А мы возвращаемся к международным темам. Президент США Джордж Буш вернулся из важного европейского турне, в ходе которого он принял участие в саммите «Большой восьмерки» и посетил затем Польшу, Албанию и Болгарию. В ходе поездки им было сделано несколько важных внешнеполитических заявлений по разным вопросам. От отношений с Россией до проблемы Косово. Итоги европейского турне американского президента – тема первой части нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник в Вашингтоне открыт мемориал жертвам коммунизма, рассказывает Алан Давыдов.
Считается, что коммунистические эксперименты привели к гибели примерно 100 миллионов человек. Датой начала краха коммунизма историки считают 12 июня 1987 года, день, когда американский президент Рональд Рейган призвал российского лидера Михаила Горбачева снести Берлинскую стену. Ровно через 20 лет, день в день, американский президент Джордж Буш приехал на открытие в центре Вашингтона мемориала памяти жертв коммунистического террора. Мемориал представляет собой бронзовую копию памятника свободе, сооруженного из папье-маше китайскими студентами во время массовых протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Те, кто проектировал этот мемориал, могли воспроизвести здесь фрагмент Берлинской стены или замороженные бараки ГУЛАГа, или горы человеческих черепов на камбоджийских полях смерти. Вместо этого они выбрали образ надежды – женщину с факелом свободы в руке. Она напоминает нам о жертвах коммунизма, а также о силе, которая одолела коммунизм. Джордж Буш сравнил режимы, действовавшие под эгидой коммунистической идеи, с нынешними террористами и радикалами. И в том и в другом случае, сказал президент, речь идет о реальном зле, которому следует противостоять. На открытии мемориала выступил также Том Лантос, глава комитета Палаты представителей по международным делам. Видный американский конгрессмен, выходец из Венгрии, пережил Холокост. Я горжусь тем, что в свое время мне довелось привести письмо от албанского президента американскому президенту с просьбой о восстановлении дипломатических отношений. Для меня было бы большой честью продолжить работу в этом направлении с такими странами, как Северная Корея, Ливия и, возможно, с Ираном, чтобы убедить их в том, что путь к их будущему лежит не через безбожный коммунизм и не через исламофашизм, а через свободное, открытое и демократическое общество. Вашингтонский мемориал памяти жертв коммунистического террора построен в соответствии со специальным законодательным актом, принятым американским конгрессом в 1993 году. С площади, на которой воздвигнут памятник богине свободы, хорошо просматривается купол Капитолия.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник Соединенные Штаты обнародовали ежегодный список стран, способствующих контрабандной торговле людьми. Их число расширилось в этом году на 7, в том числе за счет ближневосточных союзников США – Кувейта, Бахрейна, Омана и Катара. Госдепартамент анализирует эту проблему уже несколько лет по инициативе Конгресса, который принял закон, обязывающий Белый дом наказывать санкциями страны, наиболее активно соучаствующие в торговле людьми. В середине этого списка – Россия. Я попросил прокомментировать ситуацию сотрудницу организации Human Rights Watch Нишу Вария. Почему США, насколько я понимаю, единственные в мире, так громко говорят об этой проблеме? У нас появляется все больше и больше доказательств масштабности подпольной торговли людьми. Трудно представить худшее издевательство над человеком в современном мире, чем превращение его либо в подневольного работника, либо в сексуального раба. Причем около 80% эксплуатируемых женщин, половина из них дети. Соединенные Штаты по понятным причинам обеспокоены и возмущены этим феноменом, пытаются помочь этим людям и поднять международное сообщество на борьбу с проблемой. Ныне, по разным оценкам, к сожалению, цифры очень приблизительные, от сотен тысяч до десятков миллионов людей находятся в таком рабстве. Как люди чаще всего превращаются, так сказать, в подпольный товар? Наиболее частый сценарий – бедные, часто неграмотные жители стран третьего мира попадаются на посул работы, скажем, в ресторан на стройках за границей. Они обязуются уплатить комиссионные за предоставление им этой работы. И когда они прибывают в чужую страну без языка, без знания местных обычаев и законов, контрабандисты отбирают у них паспорта, так что у жертв не остается никаких возможностей для побега. России, судя по этому докладу, отведено важное место в подпольном мире торговли людьми. Россия является и источником, и транзитной страной, и страной назначения в контрабандной торговле людьми. Россиянки, например, являются заметным объектом контрабанды в европейские страны, Китай и Восточную Азию. В основном их заставляют заниматься проституцией. В самой России немало бесправных граждан центральноазиатских стран, эксплуатируемых преступными группами. Как считают эксперты Госдепартамента, российское правительство обратило внимание на некоторые проблемы. Именно поэтому Россия находится в середине списка, а не внизу. Тем не менее, в России, например, продолжается откровенная эксплуатация труда военнослужащих срочной службы. Проблема легко разрешимая. Российские правоохранительные органы спускают на тормозах преследование групп, занимающихся контрабандной торговлей людьми. И российское правительство делает явно мало, чтобы изменить ситуацию. Говорила Ниша Вария, сотрудница организации Human Rights Watch. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И продолжая международные темы, темы, связанные в частности с американской внешней политикой, в Вене открылась экстренная конференция 30 стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе. Форум проходит при закрытых дверях, однако уже стало известно, что Россия и США выразили готовность сотрудничать в рамках договора. Конференция стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шарин. Шары в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. 19-летний Роман Недорезов бросился под пояс. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и неуставные отношения. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы. Но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. Ищенко признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и хранении боеприпасов. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Премьер-министр Ирака отдал об этом приказ после того, как в Самаре была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. Столкновения между боевиками Фатх и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. Фатх угрожает выходом из коалиционного правительства палестинской автономии. В Индонезии полиция объявила об аресте Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки «Джамаа Исламия». Европейский Союз возобновил переговоры о сближении с Сербией. Процесс по делу ингушских милиционеров, который должен был возобновиться сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, вновь отложен. Родственники жертв теракта в Беслане решили бойкотировать слушание. Московская предпринимательница получила 7 лет тюрьмы за обман вкладчиков строительства жилья. Мария Федорова, глава инвестиционной строительной компании «Альтернативная ипотека», признана виновной в крупном мошенничестве и легализации денежных средств. В Узбекистане суд смягчил приговор правозащитницы Гульбахор Тураевой. 6 лет заключения заменены на условное наказание с 3-летним испытательным сроком. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к еще одной международной новости, о которой говорил несколько минут тому назад. Речь идет об экстренной конференции 30 стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе. Эта конференция открылась в Вене. Напомню, несколько недель назад президент России Владимир Путин пригрозил выйти из договора об обычных вооружениях. Насколько эффективны столь противоречивые жесты российской дипломатии? Ведь, как стало известно сегодня, Россия и США, представители этих стран, выразили на форуме в Вене готовность сотрудничать в рамках договора. Итак, насколько эффективна такая политика? Мнение не политиков или экспертов, а обычных россиян. Корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин задал прохожим на улицах Сочи такой вопрос. Считаете ли вы, что Россия проводит правильную внешнюю политику?
Внешняя политика правильная. Россия должна самоутверждаться в мире. После распада СССР были позиции утрачены во многом. Теперь их надо восстанавливать, так как многие государства не считаются с Россией, как с великой державой.
Наверное, правильно. Правильно, защищаться надо от всех. Потому что Америка политику другую рисует. А мы должны, конечно, свое иметь. Да, конечно, правильно. Почему же нет?
Правильно. Путин молодец, он правильно ведет политику.
Мне кажется, вообще политика у нас неправильная. Когда Советский Союз был, как-то все дружно были, объединены. А сейчас уже все разделили, все сам себе, для себя. Украина, Беларусь, раньше как дружно жили все.
Я думаю, правильно, потому что наш Путин, он все правильно говорит. Он за мир, вот форум какой был, и он что, он только говорит, чтобы хороший. Лично мое мнение, что он отстаивает мир, дружбу на всей земле. Не хочет, чтобы в Ираке была война, не хочет, чтобы в Иране была война, а хочет, чтобы люди жили мирно. От этого будет и благосостояние расти людей. Все будет идти на людей, а не на вооружение, как было это раньше. Стране. Три страны, Россия, Украина и Белоруссия, это вообще родные. И по крови, и по разуму должны быть, и по всему.
Слушаем радио, вроде бы правильно говорят, а делают совсем другое. Уже, говорю, довели такую Россию, вообще ужас. Наша самая страна была Россия, это богатая, богатейшая страна.
Но это была не Россия, сейчас, СССР был.
А сейчас это самая нищенская стала. Люди получают 2000 пенсии. И как можно жить? За квартиру надо отдать и прожить. И вы говорите, что сейчас лучше живется. А мне при Союзе жилось лучше, чем сейчас.
Я, честно говоря, вообще не вижу внешней политики как какой-либо целенаправленной. Конечно. Да я считаю, что ее просто нет как таковой. Поскольку она четко не определена, приоритеты не расставлены, собственно говоря, как и внутренние, так и внешние, их просто нет. Если рассматривать заявление Путина последнее, то это либо брецание оружием, в ответ вам сделаем еще хуже, либо заявление Иванова совершенно непонятное, там, типа, мы сильные, но никому не скажем об этом.
Поговорят и абсолютно ничего не делают. Что во внутренней, что во внешней политике. Слишком все мы на стороне граждан, внутренняя политика. Абсолютно для этого ничего не делается. Внешне мы поддерживаем сербов, ничего не делается. Мы против расположения, это против. И опять же, ничего не делается. Только вот это ля-ля, тополя, и все. Вот это по ушам ездят, короче.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Россия проводит правильную внешнюю политику? Для «Радио Свобода» Олег Родин. Сочи.
Продолжим разговор о новостях. Одно из любопытных событий последних дней, но не в политике, а в сфере высоких технологий. В Великобритании началась реализация экологической программы, цель которой – снизить ущерб, наносимый окружающей среде офисными компьютерами. Это и другие новости высоких технологий в панораме нашего обозревателя Ольги Орловой.
Десять.
10 из 250 слонов национального парка Четван на юге Непала страдают от туберкулеза. По данным медиков, одомашненные слоны заразились туберкулезом в последние 2 года. Проблема серьезная, поскольку болезнь может перекинуться на людей. Парк Четван, расположенный в 80 километрах от Катманду, каждый год привлекает 1000 туристов. Здесь также обитает много редких диких животных. Администрация парка заявила, что это первый случай туберкулеза у слонов в Гималаях. Ветеринары уже начали лечение. Слоны являются охраняемым видом животных в Непале. Убийство слона предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет. Американские генетики обнаружили ген АТР, удаление которого ведет к преждевременному старению взрослых мышей. Клетки мыши без АТР имеют огромное количество повреждений ДНК и утрачивают способность обновлять ткань. По мнению ученых, причина преждевременного старения мышей именно в том, что они исчерпали свои возможности для регенерации. Эти результаты могут оказаться полезными при изучении процессов старения, а также онкологии, так как синдром преждевременного старения и многие онкологические заболевания связаны с потери способности к устранению нарушений в структуре ДНК. Международная конференция в Гааге поддержала предложение Всемирного союза охраны природы о запрете торговли 6 видами рыбы-пилы, оставив для продажи лишь 1 разновидность, обитающую в австралийских водах. Рыба-пила давно пользуется большим спросом у коллекционеров, а также высоко ценится за плавники, мясо и рострум – морду, которая может иметь длину до 2 метров. К тому же этих рыб ловят для продажи в аквариумы, а части тела используют в традиционных азиатских лекарствах. Например, кенийские рыбаки могли уходить с работы после ловли 1 такой рыбы из-за высокой цены на плавники $200 за фунт и на рострум $650 за фунт. Российские и европейские ученые планируют организовать полет к спутнику Юпитера Европе в конце следующего десятилетия. По мнению российских специалистов, этот спутник интересен тем, что под толстым слоем льда может находиться вода, анализ которой, вероятно, даст ответы на некоторые важные вопросы астрономов. А представители Европейского космического агентства, в свою очередь, обращают внимание на сокращение расходов каждой стороны при международном сотрудничестве в данном проекте.
Ольга Орлова, наш научный обозреватель.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к международным политическим событиям. Сразу несколько событий в международных отношениях, связанных с военной сферой. Помимо конференции в Вене, о которой мы говорили несколько минут тому назад, еще одна важная тема международных консультаций по военным вопросам – обсуждение в США предложения России об использовании расположенной в Азербайджане Габалинской радарной станции в качестве одного из элементов новой системы американской противоракетной обороны. Как известно, сейчас элементы системы ПРО США планируют дислоцировать на территории Чехии и Польши, что вызывает резкое недовольство Кремля, который усматривает в этом опасность безопасности России. Ожидается, что в начале июля президенты США и России вернутся к рассмотрению проблемы ПРО, а московское предложение в Пентагоне и Государственном департаменте пока изучают эксперты. Один из руководителей Радио Свобода, Радио Свободная Европа, политолог и специалист по России Дон Дженсен в конце 80-х, начале 90-х годов в составе американской правительственной делегации участвовал в переговорах между Москвой и Вашингтоном о сокращении стратегических вооружений и хорошо знаком с этой тематикой. С Доном Дженсеном беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Президент Буш с интересом, как он заявил Путину, воспринял это предложение, но американская сторона взяла тайм-аут для того, чтобы в течение 3 недель до следующей встречи с президентом определить свою позицию. Что они будут определять?
Почему это они взяли тайм-аут? Это был шок, по-моему, в Белом доме, что Путин предложил такое предложение о радаре в Азербайджане. В последние месяцы речь Кремля будет строго агрессивна с точки зрения Белого дома. И поэтому, когда Путин дал, что им нравится как компромисс, это было удивительно. И, по-моему, внутри администрации будет дискуссия о чертах этого предложения. Без до сих пор, без решения.
Может быть, этот российский радар в Азербайджане полезен для американской системы противоракетной обороны?
Насколько я знаю, абсолютно нет. Этот радар был построен 20 лет назад. И это я предупреждаю. Эта радар-станция имеет способность определить нападение. Цель нового радара в системе Буша была бы нацеливать ракеты на цель.
Это разные функции.
И это знает, что надо ремонтировать.
Путин говорил о том, что российская сторона готова провести достройку этого радара.
Да, я знаю, и он сказал это. Но несмотря на это, есть разные точки зрения в Москве. О радаре, о системе Буша, о системе Белого дома.
Вам хорошо известны механика работы внутри американской администрации, внутри американского госдепартамента. Возможно ли, что Соединенные Штаты откажутся от использования Чехии и Польши в качестве плацдарма для размещения элементов обороны? Или американцы не идут назад в таких вопросах?
По-моему, американцы не идут назад. Прежде всего, это вопрос политики между Европой и Америкой, между Вашингтоном и Москвой, и тоже между Чехией и Вашингтоном и Вашингтоном и Польшей. Это попытка Кремля, по-моему, ослабление позиции НАТО в Центральной Европе.
Вам представляется какой-то умный для Соединенных Штатов выход из этой непростой ситуации, в которой они оказались? Что нужно сделать сейчас?
Америка много раз уже обсуждала этот вопрос, вопрос антибаллистической системы с Кремля. Много дискуссий. Кремль решил представить этот вопрос на повестке дня. И это, как я вам сказал, это прежде всего политически. И, по-моему, будет серьезная дискуссия между Россией и Америкой для того, чтобы исключить Кремля в этой системе, в кавычках, потому что, по моему личному мнению, что эта система 10-15 лет до успешной работы. Это предварительная работа просто на этой системе. По-моему, только по-моему. А Белый дом предложит серьезные переговоры между экспертами, русскими и американскими.
По техническим вопросам?
По просто техническим вопросам. Это частично целая система противоракетной обороны. Есть радар в Англии, есть радар в Европе, есть и даже радар в Алла. И, по-моему, они готовы открыть эту систему к части России. Но будет, я убежден, дискуссия между Москвой и Вашингтоном насчет по техническим проблемам. Может быть успешно. Но я не убежден, что внутри Кремля есть консенсус насчет, как сотрудничать с Америкой на этом вопросе.
Но вы допускаете такое окончание этой дискуссии, предположим, будем оптимистами, такое окончание этой дискуссии Соединенные Штаты и Россия создают нечто вроде совместной системы противоракетной обороны, элементами которой являются и какие-то военные объекты на территории Чехии и Польши, и радар в Азербайджане, и американские уже существующие мощности в Англии, в Западной Европе, о чем вы говорили, и на Аляске. Такое возможно или нет? Или это только такие благие пожелания?
Это возможно. Это слишком рано определить, что как идет вперед эта ситуация. Есть фактор тоже, что касается русской политики, внутренней политики, и Путин это хочет представить себе как сильный противник расширения НАТО. Это важно в сезоне русских выборов. И поэтому будет, насколько будет прогресс, успешный период, движение вперед, это будет тихо, несмотря на риторику и этическим подходом Кремля.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Доном Дженсеном, рубрика «Мировая политика». В Москве 17:45, вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. 19-летний Роман Недорезов бросился под поезд. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Столкновения между боевиками Фатх и Хамас идут уже по всей территории сектора Газа. В Индонезии полиция объявила об аресте Абу Дуджана, лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия. эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одно событие российской культурной жизни. В Москве на Крымском валу закончился второй международный открытый книжный фестиваль. Его последние акции – одновременные концерты британской кабаре-команды «Тайга Лилис» и Евгения Гришковца с группой «Бигуди». На фестивале работала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Посетителю книжного фестиваля на Крымском валу приходится выбирать не только между шоу Гришковца и шоу «Тайгер Лилис» по мотивам Ганса Христиана Андерсена и Говарда Лавкрафта. Каждый день фестиваля и каждый его час во внутреннем дворике Центрального дома художника и на других его площадках происходило что-нибудь интересное. То фантаст Лукьяненко проводит мастер-класс, то музыкант Лагутенко выступает в каком-то новом для себя жанре, то издатель Сергей Пархоменко представляет братьев Пресняковых с бумажной версией пьесы, изображая жертву. Несмотря на то, что сюжет о милиционере-матершиннике должен был бы уже и надоесть публике, люди стояли в проходах павильона. На фестивале то премьера нового японского мультфильма, то поэт Лена Костылева и кинокритик Алексей Васильев устраивают вызывающее стихотворное шоу, то журнал «Крокодил» и Андрей Родионов показывают поэтические видеоклипы со всего мира. Рассказывает официальный блогер фестиваля, поэт и критик Юлия Идлис.
Ты приходишь с утра и, в принципе, можешь себя занять на целый день. И меня в хорошем смысле поразил Андрей Малахов, который присутствовал здесь в качестве звезды. На фестивале есть жанр мероприятий, который называется «Завтрак со звездой». Это в 11 утра встреча с читателями за чашечкой кофе и такое неформальное интервью. И вот 11 утра рабочего дня, плюс 10 градусов, ливень. Приходит Андрей Малахов, который натурально пришел как на работу, не опоздав ни на минуту, сел и как зайчик встретился со своими читателями, с теми, которые пришли, несмотря на дождь и холод. Но на нем было, конечно, меньше народу, чем могло бы быть, будь это выходной день, хорошая погода, но, в принципе, да, народ на него пришел. Они читали его книжку, задавали ему вопросы, вообще вели себя как настоящий читатель.
Настоящих читателей обычно оказывается больше, если автор имеет отношение к телевидению. Читателей было много в павильоне у критика и телеведущего Александра Архангельского. Как ни странно, у автора популярных детективов Татьяны Устиновой публики оказалось гораздо меньше. А некоторые издатели привлекают медиапотенциал самой книги и оказываются правы. На презентации книги нашего коллеги Андрея Шарова «Фантомас в книгах и на экране» показывали старинные экранизации «Фантомаса». Рассказывает издатель книги Ирина Прохорова «Новый литературный». Литературное обозрение.
Фантомас – это, несомненно, абсолютный кумир детей и молодых людей конца 60-х и 70-х годов. Все играли в фантомаса, все пугали фантомасами. Очень ценно, что книга, наверное, первый раз пытается исследовать, во всяком случае, для отечественного читателя, показать родословное фантомаса. В общем, такая была бульвальная литература, возникшая в начале 20 века. Потом он как-то исчез с поля зрения и был вот опять возрожден после войны, собственно, этим знаменитым сериалом, где Жан Море играл сразу и Фантомаса, и журналиста Фандора, преследующего Фантомаса, ну и бессмертный Жуф, соответственно, был тоже любимцем. Книга цена тем, что она показывает, какая глубокая философская подоснова лежит под этим персонажем. И недаром Фантомаса любили сюрреалисты.
Фантомаса, кроме издателя Ирины Прохоровой и автора книги Андрея Шарова, любят и художники Виктор Мизин и Александр Шабуров, группа «Синие носы». Любят они и Гарри Поттера, и Анну Каренину. И любовь – это не сказать сюрреалистического, но явно абсурдистского толка. Фестиваль и начинается в фойе Центрального дома художника с их саркастических видеоклипов. Рядом выставка комиксов. На втором московском книжном фестивале очень много событий происходит как будто понарошку и специально для детей и подростков, говорит программный директор фестиваля, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
С детской книгой по-прежнему есть очень серьезные проблемы, и поэтому детская программа большая. С подростковой книгой есть очень серьезные проблемы, поэтому в этом году мы впервые запустили подростковую подростковую программу под названием Street Art Zone. Понятно, что там нигде не было написано слово «подросток», потому что нет ничего более отпугивающего подростков, чем называние их подобными словами. Есть проблема в иллюстрации, и мы в этом году впервые сделали летнюю выставку иллюстрации.
На претензии к тому, что на фестивале слишком много развлекательного, не имеющего прямого отношения к книге материала, кино, молодежная музыка, видеоарт, граффити, Александр Гаврилов отвечает.
Меня в этом смысле очень вдохновляет на труд и на подвиг разговор, который у нас состоялся этой зимой с одним замечательным человеком, который в той же примерно области работает. Вообще в свободное время он министр культуры Соединенных Штатов Америки. Он сказал, перед нами стоит задача. В ближайшие 15 лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации 14 века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры. Если мы будем сопротивляться этому всеми способами, какие возможны, то тогда мы имеем шанс не оказаться в бескнижном обществе.
Это был Александр Гаврилов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в заключение этого часа нашей программы вновь американские темы. Одна из них – может ли отмена смертной казни способствовать уменьшению количества убийств и тяжких преступлений других? В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Пытаясь вернуть к жизни почти похороненный Сенатом законопроект, определяющий основы иммиграционной реформы, которая приведет к легализации миллионов незаконных иммигрантов, находящихся в США, президент Буш встретился за закрытыми дверями с сенаторами из своей собственной партии, которые отказываются поддержать дорогой президенту закон. По словам участников этой встречи, Джордж Буш уговаривал однопартийцев проголосовать за этот документ, обещая инициировать выделение дополнительных средств для того, чтобы обеспечить неприступность в будущем американской границы для мексиканских нелегалов. Но это был, судя по всему, тот редкий случай, когда большинство сенаторов сказало «нет» в лицо президенту. Колеблющиеся законодатели не верят, что США смогут защитить свою границу от новой волны нелегалов, которая, по их словам, неизбежна, если нынешние 12 миллионов незаконных мигрантов получат право на постоянное жительство в США. И пока скепсис большинства их собственных избирателей по поводу работоспособности предлагаемой иммиграционной реформы для сенаторов важнее уговоров президента. Адвокатская коллегия Северной Каролины начала необычные слушания о нарушении профессиональных и этических норм, которые могут завершиться лишением права заниматься юридической деятельностью одному из самых известных в стране прокуроров. Коллеги готовы преследовать окружного прокурора Майка Найфанга за, по их словам, необоснованное заведение сенсационного уголовного дела. Прокурор не только обвинил трех студентов престижного университета из состоятельных семей в изнасиловании стриптизерши афроамериканки, но и позволил себе несколько публичных выпадов против обвиняемых, назвав их сборищем хулиганов и заявив, что ему не нужны прямые доказательства, у него нет сомнений в том, что они преступники. Между тем, как заявили на слушаниях следователи, подчиненные прокурора, у них с самого начала были сомнения относительно показаний молодой женщины, обвинившей троих студентов. Она меняла свои показания, на месте преступления не было найдено образцов ДНК обвиняемых, их опознание было проведено не по правилам. Как говорят адвокаты студентов, прокурор выдвинул популярные в округе, где большинство составляют афроамериканцы, обвинения для того, чтобы одержать верх на очередных выборах прокурора. Лишение права на ведение юридической деятельности может быть не единственным наказанием для Майка Найфанга. Бывшие обвиняемые могут потребовать с него материальной компенсации за эмоциональный и моральный ущерб. 13 друзей Оушена, фильм Стивена Содерберга, в первый уикенд проката вышел на первое место по кассовым сборам. Он сверг с него пиратов Карибского моря, доказав вслед за пиратами, помимо всего прочего, состоятельность голливудской формулы успеха нынешнего лета. Ставки Голливуда на фильмы с продолжением. Этот феномен я обсудил с Александром Геннисом.
Голливуд, как хороший хозяин, собирает урожай дважды в год. Зимой – жатва премий, летом – денег. Дело в том, что самая выгодная аудитория каникулярная. Она точно знает, чего хочет. И прокат послушно выполняет наши детские капризы, демонстрируя, на что способно приключенческое кино.
Александр, и что нового оно нам показало этим летом?
Ничего. И это, пожалуй, самое интересное. На экране и в кассе царят фильмы с порядковыми номерами. Династии боевиков, мерно сменяя друг друга, собирают миллионы головы долларов, чтобы развлечь нас точно так же, как и год назад, и два, и три.
О чем же говорит эта назойливая серийность? О лени продюсеров?
Скорее, о природе жанра. Авторское кино не любит повторяться, поэтому вы не найдете «Амаркорда 2» или «Новых приключений Андрея Рублева». Но в боевиках важен не автор, а герой. Если ему удалось запомниться, то за сюжетом дело не станет. Борхес говорил, что Дон Кихот шире книги Сервантеса, поэтому он мог бы стать героем других романов. В летних фильмах именно это и происходит. Серийность – симптом успешно созданного характера.
Ну да, зрителю приятно обманываться в другую сторону. Это как у Щедрина. От него кровопролитие ждали, а он птичку съел.
Если мы возьмем три последних рекордсмена проката, то обнаружим общую черту их героев. Мультипликационный монстр Шрек, смешной пират Джек Воробей и обаятельный взломщик Ошин в равной степени неотразимы, потому что они принадлежат к самой успешной породе художественных персонажей. Это оборотни, овцы в волчьей шкуре. Притворяясь страшнее, чем есть на самом деле, они под видом зла творят добро. Или что-то на него похожее.
Неужели мы обречены десятилетиями следить за проделками стареющих друзей Оушена?
Ну, раз вы вспомнили классиков, то я тоже приведу цитату. Довлатов как-то сказал, нам больше всего нравятся неудавшиеся отрицательные герои, вроде Дмитрия Карамазова. Классический тип такого героя дал плутовской роман, которому напрямую, в обход Достоевского, восходит серийное кино Голливуда. В сущности, его боевики — это новый фольклор, который никогда не бывает однозначно моралистским. Робин Гуд, Ходжа Насреддин, Джеймс Бонд – все они защищают добро сомнительными методами, что и делает возможным приключенческий жанр и его героев. С лучшими из них мы просто не можем расстаться, поэтому Дюма и тянул «Трех мушкетеров» и 20 лет спустя, и 10 лет спустя. Почему бы и нет? Скоро появится четвертая серия «Индианы Джонса», а тот же Джеймс Бонд с его 20-м фильмом уже пошел по второму кругу экранизованных романов. Его не остановить, да и не надо. Серийность благотворно влияет на наше подсознание. Стабильна та жизнь, что без конца повторяется.
Это был Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Прежде всего, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим о ситуации на Украине. Президент страны Виктор Ющенко сегодня призвал выполнять достигнутые в конце мая договоренности о разрешении политического кризиса. Также мы поговорим о судьбе СНГ, точнее, о судьбе поста исполнительного секретаря СНГ. Владимир Рушайло покидает этот пост, а Александр Вишняков, судя по всему, не займет его из-за того, что этому противодействует президент Беларуси Александр Лукашенко. Эти и другие темы, российские, международные, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы, которая начнется уже теперь через минуту. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».